Шива Пурана, глава 9, описание Шива Татвы.
Брахма сказал: выслушав восхваление в свой адрес из уст Вишну, удовлетворенный Шива, оплот благости, явил себя вместе со своей супругой нам. У него было 5 лиц и 3 глаза на каждом из лиц. Он носил спутанные волосы и был увенчан серпом луны.
Стоп. Так, Шива в шиваизме, 5 главных эпитетов Шивы — это сатьям, истина. Шивам — благостность. Шубхам — благоприятность. Сундарам — красота. Кантам — счастье, благость и красота вместе. Это 5 главных свойств, главных качеств Шивы. Шива — это безграничное сознание, лежащее в основе мироздания. Это наша природа. То есть наша природа несет в себе истину. Она исключительно благостна, она благоприятна. Она обладает внутренней красотой, и она несет счастье. И вот эта природа, благостная, истинная, благоприятная и счастливая, лежит в основе всего мироздания. Шивапада переводится как «духовный обитель Шивы». Когда мы раскрываем нашу внутреннюю природу, мы поднимаем сознание до духовной обители Шивы. И вот где располагается духовная обитель Шивы? За физическим миром, за астральным миром, за причинным миром. И все это называется Шива-татва. Исконная духовная обитель Шивы – это первая татва. Она так и называется – Шива-татва. А вот пониже, вторая татва, это уже шакти-татва. Но в общем, все 5 чистых татв – это миры чистых энергий. И существа, которые живут в этих мирах, в первой татве живут существа, называемые шивами. То есть каждый из нас может стать шивой. Не парама-шивой, может быть, но шивой точно. Существа, живущие во второй татве, называются шивами или шамбхавами, что одно и то же. Существа, живущие во второй татве, называются шактами. И далее живущие в третьей, четвертой и так далее называются мантра-махешварами, мантришварами. И вот существа, живущие в первой и второй татве, их еще называют акалы. Акалы означает бескачественные, бесформенные, не имеющие признаков. Чистейшее божественное сознание, пребывающее в непостижимости, неопределимости для других существ и в величии. Чистейшее сверхразумное божество, стоящее в основе всего мироздания. Это и есть Шива-татва.
Тело его было белым и умащено пеплом. Горло было синего цвета, а глаза широко раскрыты. У него было 10 рук, и он был украшен всевозможным убранством. Он был прекрасен во всех отношениях. Лоб его был отмечен трипундрой, 3 горизонтальными параллельными линиями из пепла.
Но здесь Шива описывается как имеющий форму. Почему? Кто может сказать?
Что можно было поклоняться людям простым.
То есть он принял такую форму. То есть, исходя из первой татвы или второй татвы, это сверхразумное сознание упаковывает себя в какую-то компактную форму, отражаясь в умах других и проявляется как единство пустоты и формы. Такое единство пустоты и формы называется майя-кая, иллюзорное тело. Каждое божество обладает способностью принимать майя-кая, иллюзорное тело. Майя-кая – это лучезарная, светоносная форма божества, полная недвойственного сознания, пустоты, но и обладающая тонкой энергией, тонкой сатвой. Это значит, с первой татвы божественное сознание опустилось, может быть, в 12-ю татву, в 10-ю татву, в мир форм. Майя-кая – это лучезарное тело славы, тело богатства, многообразия проявлений. Таких тел может быть очень много, миллиарды, квинтиллионы, бесчисленные, с атрибутами, коронами, украшениями. Это подобно отражению солнца в зеркале. Зайчик, отражаясь, может многократно отражаться, и при этом само солнце не покидает своего местоположения. Это и есть принцип майя-кая. И здесь Шива, как абсолютное сознание, демонстрирует эту иллюзорную форму.
Увидев Шиву в сопровождении его прекрасной супруги, Вишну и я снова восславили его подобающими словами. Милостливый Шива, будучи довольным, вдохнул в Вишну веды и сообщил ему совершенное полное знание, тайну высшего атмана. О Риши, затем верховный атман благосклонно поведал это знание также и мне. Обретя веды, удовлетворенный Вишну склонился перед Шивой с почтительно сложенными ладонями вместе со мной и спросил Господа Шиву.
Почтительно сложенные ладони – это традиционное приветствие, называемое Анджали Мудра, Прартхана Мудра, Намасте Крия. И вот когда они у груди, то мы приветствуем равного. Когда они у лба, то обычно так приветствуют гуру. А когда они над макушкой, так приветствуют Бога. Чтоб вы знали. То есть, если вы, допустим, поедете на Кумхамелу, думайте, куда и в каких случаях прикладывать руки. Дальше.
Вишну сказал: «О Господь, как Тебя можно удовлетворить? Как мне следует служить Тебе, о Господь?»
Стоп. Вот Вишну задает очень правильные вопросы. Он знает, что надо делать и как правильно делать. Он не задает вопросы: «Шива, помоги мне решить ту проблему, эту проблему». У него единственный вопрос: «Как я могу Тебе служить?» Все, других вопросов нет. Это признак пробужденного сознания, признак божественного сознания, признак реализованного сознания. Святые, обладая пурнатвой, самодостаточностью, мудростью и многими качествами, не задают вопросов, а если задают вопросы Богу, так условно скажем так, то только как они могут служить Богу, как лучше провести божественную волю. Таким же образом, мудрый садху по пробуждении, он думает, не как бы исполнилась моя воля, а как бы исполнить божественную волю. Или если еще непонятна божественная воля, то волю древоприбежища, волю гуру Парампары, волю гуру или волю конкретного старшего садху, с которым он общается. Это очень важно, иметь такое сознание, направленная не на свою эго-волю, а на более высокую. Очень важно всегда быть соединенным с более высокой волей, в унисон, синхронизированным. Потому что, когда вы соединяетесь с более высокой волей, вы подключаетесь к высшим татвам, ваша сахасрара-чакра получает питание, жизнь обретает высший смысл, и духовная работа делается. А когда вы не соединены, то что вы думаете? Как бы мою волю провести? Так, какая моя воля? Ну, сейчас моя воля сделать эти практики, сделать эти или поесть. Может быть, даже воля хорошая, попрактиковать. Но все равно что-то в ней не то. Потому что она от эго, потому что она от себя. И сейчас она хочет практиковать, делать асаны, медитировать. Пройдет какой-то период, наступят грахи, войдут злые грахи. Она не захочет практиковать, медитировать. Она захочет другого. Она захочет развлечений, чувственных удовольствий. И не имея другой альтернативы и более высокой воли над собой, питающей ее, она сдастся майе, она потеряет себя. То есть ей не слишком надо доверять. Поэтому садху, практикуя, он всегда практикует как служение. Он делает даже асаны, пранаямы, медитации, мантры как служение божественной воли. То есть дух служения пропитывает его. Поэтому я часто говорю, служение – это не делание что-то в первую очередь. В первую очередь, служение – это сонастроенность в унисон божественной воли и жизнь для Бога. Жизнь для воли, превосходящей твою собственную. У Бога есть воля, у нас тоже есть воля. Главный вопрос – как соединить эти две воли, чтобы они стали одним. И вот сева – это очень широкое понятие. И оно означает жить жизнь в самоотдаче, жизнь как служение, жизнь как проведение божественной воли. А уж в каких конкретных формах она отложится, это не принципиально. Если ты служишь божественной воле, то мести веником, проповедовать или практиковать в ретрите, в принципе, это вещи одного порядка. Вот я говорю вещи, которым вам сложно поверить. На данном этапе, возможно, что в ретрите практиковать – это совсем не мести веником. Проповедовать – это не совсем практиковать в ретрите, так? Вы так думаете, потому что у вас есть майя мало, разделение, двойственность. А когда у вас появляется один вкус, у вас появляется сдача божественной воли, и постепенно эти вещи начинают уравниваться. И вы понимаете, что когда метешь веником, то в созерцании оно вроде как в ретрите почти. А когда в ретрите, и душа распахивается и изливает на все мироздание любовь, это как проповедовать, в общем-то, неважно кому и где. А когда проповедовать, это все равно, что служить другим через факт, слово. Все это сливается, потому что под энергией божественной воли божественная субстанция, брахма-бхава, свет – он становится одной, единой, разлитой во всем субстанции. Это очень важно понять. Очень важно жить, отдавая себя божественной воле ежесекундно. Жить в духе самоотдачи. Очень важно учиться сдаваться. И когда вы приходите в монашество, в саньясу, очень важно приходить служить, сдаваться божественной воле. А задачу личного освобождения ставить подчиненный. Тогда и личное освобождение придет вовремя. И дхарма будет всегда с вами. И жизнь будет осененная божественной мудростью, славой и волей, божественной благодатью. Если же поставить личную практику выше сдачи, то, возможно, практика у вас будет, но благодати в ней будет мало. Будет только собственная воля, собственные усилия, в которые вы скоро разочаруетесь, поняв, насколько она ничтожна перед вселенским мирозданием, насколько она слаба и неглубока. Итак, Вишну спрашивает, как я могу служить тебе? Это значит, надо настолько убрать все свои амбиции, все свои цели, просто быть настроенным проводником божественной воли. И когда мы настроены как проводник божественной воли, божественная воля и мудрость всегда питают нас, всегда вливаются в нас. Они никогда нас не оставляют, блаженство никогда не покидает. Брахма Ахамбхава с годами не затухает, как у многих, а наоборот, с годами только расцветает. Созерцание, осознанность глубже становится. Проникновение в методы становится тоньше и глубже. Отречение возрастает.
как следует медитировать и созерцать тебя, как кто-либо производит на тебя впечатление. О великий Бог, поведай нам по своей воле, что мы должны всегда делать. Пожалуйста, приказывай нам, о Шива, что-либо делать, окажи нам такую честь. О великий Господь, милостиво поведай нам обо всем этом. О Шива, мы твои почитатели. Приняв нашу просьбу к сведению, просвети нас в этих, а также в других подобных предметах. Брахма сказал: выслушав эти слова и будучи довольным, Господь Шива заговорил тогда любезно. Шива сказал: «О лучший среди богов! Я доволен вашей преданностью. Взирайте на меня, как на величайшее божество, и отбросьте прочь все ваши страхи и сомнения. Почитайте мой лингам и всегда медитируйте на мой образ, который ныне вы видели. Когда меня почитают в лингаме, я становлюсь довольным и дарую различные блага всем людям, все, что бы они ни пожелали в своих умах».
Что означает почитать Шивалингам? Означает ли это только делать пуджу, панчоупачара, пуджу лингаму на алтаре? Если мы изучим главу о сущности, о величии лингама, например, Чандраджняногами или Сиддханта Шикхамани, то мы увидим, что лингам – понятие многомерное. Например, брахмана называют махалингам. Причинное тело и бесформенный свет причинного мира называют пхавалингам. Три энергетических пространства в теле – дхарака-каша, хридакаша и чидакаша – называют праналингам и, в общем, систему чакр и каналов. Внешний лингам, садху также, святых называют, вовне тоже проявленной формой лингама. То есть, если лингам многомерен, то как его почитать? И вот всегда почитать лингам означает осознавать эту многомерность и выполнять садхану почитание божественного сознания. И как она выполняется, например, в духе Анутара-тантры, в традиции Лай-йоги? Когда мы находимся в естественном осознавании, в естественном созерцании, мы почитаем пхава-лингам. Когда мы читаем брахма-мантру, все подносим брахману, мы почитаем маха-лингам, брахман как маха-лингам. Когда мы практикуем с ветрами и каналами, с тремя пространствами, мы почитаем прана-лингам. Когда во время пуджи мы почитаем внешний лингам, мы почитаем чара-лингам, движущийся, занимающий место во времени и пространстве. Все это и есть почитание лингама, которым становится удовлетворенным Шива. И принцип здесь – почитание бесформенного, недвойственного сознания, которое может обретать форму, поскольку лингам – это и сакала, и нишкала, и форменный, и бесформенный. Если вы посмотрите на него, он вроде бы имеет форму. Но что это за форма? Ни рук, ни ног. Бесформенная форма. Это и есть то почитание, которое нравится Шиве. Нравится не значит человеческое нравится. Например, мы сделали пуджу, Шива доволен, потирает руки. Нравится означает соответствует по вибрациям. То есть полностью соответствует. Вот когда полностью соответствует, это и означает, Шиве это нравится. Это означает, мы полностью соответствуем по вибрациям этому бесконечному сознанию. И тогда приходит благодать.
О лучшие среди божеств! Когда бы любая беда, страдание не обрушилось на вас, почитание моего лингама разрушит ее. О сильнейшие! Вы оба порождены моей собственной прокрити из моих левой и правой частей. Я же Господь всего. Этот Брахма, дед-предок всех людей, рожден из моей правой стороны. Ты, Вишну, рожден из моей левой стороны. Я же высший атман. Удовлетворенный, я дарую вам все желаемые блага. Пусть же ваша преданность мне будет устойчивой. С моего соизволения можете изваять мой образ и совершать поклонение. Оказав чувствам различные виды почитания, вы обретете счастье. О Брахма, строго следуя моему указанию, возьми на себя функции созидания. Дорогое дитя, дорогой Хари, Вишну, ты же поддерживай подвижное и неподвижное. Брахма сказал. Сказав так, Господь показал нам благоприятный способ служения Ему, следование которому обеспечивает обретение многих благ. Выслушав слова Шивы, Вишну и я поклонились Шиве, сложив почтительно ладони, и сказал Вишну.
Итак, Вишну, Брахма — это первые служители Бога Шивы. Самые лучшие служители, самые великие, самые просветленные, самые возвышенные. Мы пока на своем уровне служим. То есть это его самые чистые, самые могущественные энергии, фактически почти равные ему, но не совсем, находящиеся в подчиненном положении. Существует три типа энергии. Парашива – это брахман, абсолютная реальность. Парамашива – это и есть параматтва, за пределами всех таттв. Затем парамешвара – изначальная божественная мировая душа всего мироздания. Вот это и есть первая, вторая, третья, четвертая таттва. Тот, кто творит, поддерживает и разрушает. Брахман, который стал Ишварой. Наконец, существует пара-шакти, чистое сознание. Чистое сознание, то, которое начинает творение, становиться атомами, молекулами, пятью элементами, богами и всей этой Вселенной. И вот, когда почитается Шивалингам, то Питха, круглое основание Шивалингама, Йони, она символизирует парашакти, чистое сознание. А парамешвара и парашивы символизируются лингамом. И поэтому в зависимости от того, что больше почитается, делается поклонение больше либо питхе, либо самому лингаму.
Вишну сказал, «Если ты доволен, и если мы достойны обрести даруемое благо, то пусть наша преданность тебе будет постоянной и непреклонной. Хотя ты, Ниргуна, безатрибутный, милостливо воплощайся в ходе своей божественной лилы, игры, и помогай нам. Если ты доволен, и если мы достойны обрести даруемое благо, то пусть наша преданность тебе будет постоянной и непреклонной.
Вот это молитва самого высокого порядка. Пусть моя преданность Богу будет постоянной и непреклонной. Непреклонность преданности – это качество садху и качество святых. Вначале преданность непостоянна, и она не непреклонная. Она то есть, то ее нет. Она то сильнее, то слабее. И много сбивающих факторов. Потому что сознание смещено в тело грубое, в таттвы, в желание. И садху молится, пусть моя преданность тебе будет непреклонной и постоянной. Непреклонная означает ни при каких обстоятельствах не отклоняется. Постоянная означает сейчас, вчера, сегодня, завтра, через 3 года, через 5 лет, через 12 лет, через 72 года, через 500 лет, через 5 миллиардов лет, через 500 квинтиллионов лет, через 5 кальп, через 100 тысяч махакальп, через Google махакальп, через Google в Google, Google степени махакальп, преданность непреклонная и постоянная, за пределами всех времен. Мы должны молиться сейчас. Мы закладываем семена, которые будут длиться долго, которые будут создавать очень великие причины. Мы даже не осознаем, насколько великие, что они превосходят все человеческие ограничения, в том числе и время. Очень важно иметь непреклонное, постоянно преданное сердце и сознание.
Хотя ты, Ниргуна безатрибутный, милостливо воплощайся в ходе своей божественной лилы, игры, и помогай нам. Дорогой Господь, Ты – великий Бог, Всевышний. О Бог богов! Даже наш спор стал благословенным, ибо Ты сам явился, чтобы положить ему конец. Брахма сказал. Выслушав эти слова, Шива обратился к Вишну, стоящему там со склоненной головой и ладонями, сложенными в почтении. Шива сказал, «Хотя я и Ниргуна безатрибутный, я также и Сагуна, обладающий атрибутами, качествами, и я Создатель, Вседержитель, Разрушитель. Я Высший Брахман». Неразрушимый и неизменный.
Шива говорит, хотя я Ниргуна безатрибутный, но я также и Сагуна с атрибутами. Это разрешает все вопросы, сочетание абсолютной и относительной истины, воззрения и поведения, праджни, мудрости и упаи, метода. Часто эти две стороны духовной жизни – являются как бы несоединенными в умах духовных искателей. Например, они слушают проповедь или лекцию, ну, если они не в самае, об относительном поведении, о заповедях, о принципах накопления сатвы. Но при этом они усвоили воззрение Адвайты, что Брахман за пределами усилий, за пределами имен форм. И они говорят, так это не ведет к просветлению, это все не нужно. Брахман за пределами усилий, за пределами имен форм, какие-то заповеди, какие-то правила, какая-то садхана, какие-то посвящения. Зачем все это надо? Это все не надо. Тенденция нигилизма. Нигилизм означает увлекаться только ниргуна форм, ниргуна аспектом. Увлечение только ниргуна аспектом для незрелой души какие имеет последствия?
Пралая
кала. Это еще комплимент. Хорошо сказано. Для такой души счастье пралая калам быть. Может быть, хуже гораздо.
Нигилизм.
Ну, нигилизм, да. Может быть, перерождение животным. Когда душа слишком переоценивает ниргуна аспект, она совершает ошибку, называемую потеря действия, правильного рассуждения в бесконечном. Бесконечность для нее оказывается настолько велика, что она не может переварить ее, не может проглотить ее. Она утрачивает смысл эволюции. Она утрачивает смысл практики накопления заслуг, служения, смысл связи отношений. Но при этом чего она не утрачивает? Кармы, да. А кармы не утрачивают. То есть вектор настройки духовной жизни, духовного пути полностью сбились. Это как компас сломался в открытом море. А на другой берег еще не приплыли. И плыть еще много-много тысяч миль. И тогда это называется летучий голландец. То есть бороздит просторы мирового океана. Десятилетиями, столетиями паруса оборваны, ни одного живого члена экипажа. просто плавает по воле кармических волн и ветров. Вот это последствия нигилизма. И поэтому мы всегда должны говорить, Шива в Шивапуране говорит, у меня есть ниргуна аспект и сагуна. У меня есть абсолютное качество и относительное. Значит, и вам, живым душам, надо соединять воззрение и поведение, метод и мудрость. Когда мы это понимаем, мы понимаем, что, медитируя на ниргуна аспект, мы должны освободить свой разум от всего, от любых шаблонов, от любых концепций, от привязанности к имени и форме, от любых человеческих представлений. Но одновременно мы должны медитировать на относительный аспект. И у нас здесь должен быть понимание пути, понимание эволюции, понимание иерархии, понимание законов относительного мира и понимание стратегии пути. И все это надо совмещать. Сагуна и ниргуна аспекты для нас, как садху, проявляются как воззрение и поведение, джняна и чара, чарья. Это повеление самого Шивы. Дальше.
Хотя я и ниргуна, безатрибутный, а также и сагуна, обладающий атрибутами, качествами, я создатель, вседержитель и разрушитель. Я высший брахман, неразрушимый и неизменный. Бытие, сознание и блаженство — это мои характеристики. Воистину, я всегда нишкала ниргуна, о Хари Вишну. Для деятельности творения, поддержания и разрушения я проявляю себя в трех формах — Брахмы, Вишну и Хары, о Вишну. О Вишну, поскольку ты вместе с Брахмой восславил меня и молил о моих воплощениях в будущем, я удовлетворю эту просьбу ради блага моих преданных. Великий образ, о Брахма, будет явлен в мире через твое тело. Он будет известен как Рудра. Его мощь никогда не будет уменьшаться, поскольку он — собственная моя часть и мой посланник. Я — он, и он — я. В служении нам обоим нет различия. Подобно тому, как тепло и другое подобное качество воды и других предметов, вещей, вызванные соприкосновением с огнем, непостоянны, также и мой аспект ниргуна не затрагивается ничем внешним. Это моя форма как Шивы и есть также и тот Рудра. О великий Риши! Никто не должен делать между ними никакого различия. Одна и та же форма являет себя во Вселенной в двух формах. Потому Шива и Рудра не должны считаться отличными друг от друга. Кусок золота, превращенный в украшение, не перестает быть золотом. Различия существуют лишь в названии, но не в сущностном содержании.
Итак, мы обладаем Шива природой, и наша природа Шивы, природа Даттатреи, это ниргуна, бескачественная. У нее нет центра, нет края, краев, нет формы, нет имени, нет чего-либо связанного с органами чувств. Нет мыслей, нет тела. Ее можно уподобить бесконечному, пустому, светоносному пространству, очень насыщенному силой, энергией, потенциалом творения. Наша природа всегда с нами. Наша природа Шивы сопровождает нас, когда мы спим, ходим, гуляем или едим, разговариваем, работаем в саду. В общем, занимаемся любыми делами, сидим за компьютером. Она никуда не девается. Она не уменьшается, не прибывает, не убывает, не сжимается. Ее нельзя рассечь, сжечь как-то, разделить на кусочки. наша природа Шивы не улучшается и не ухудшается. Она всегда изначально чиста и совершенна, она не загрязняется. Она не может быть загрязнена кармой, даже рождение в адах не могут ее загрязнить. И иногда есть люди, которые слышат это, говорят, если моя природа не загрязняется, то если брахман так играет, перерожусь я животным, перерожусь я в адах, ну какая разница, пусть брахман так играет. Бесстрашное воззрение. Но при этом это не работает. Это называется позиция бумажного тигра. Бумажный тигр кажется очень страшным издалека. Но если поднести к нему тлеющую палочку, он просто вспыхнет быстро, сгорит, от него не останется следа даже. Само по себе воззрение превосходно и восхитительно, поскольку природа Шивы действительно не страдает в адах или в теле животного или голодного духа и не захватывается наслаждениями в мире людей, не подпадает под законы кармы, она никогда ничего не делает и, главное, она никогда не реинкарнирует. Для нее нет смерти даже как понятия. Естественно, и рождения тоже нет. Потому что для нее нет и никакого отождествления с телом. С природой Шивы все хорошо. Она не нуждается в очищении, поскольку никогда и не загрязнялась. Она всегда совершенна, и нет даже ни капли несовершенства. И в отношении нее не следует вносить никаких поправок. Например, глупо было бы ее очищать пытаться. Это все равно, что пытаться солнце разогреть. Она сама обладает всеочищающей природой. Или глупо было бы ее создавать, поскольку она не сотворенная, а самовозникающая, всегда самосуществующая, сваямбу и сватантрия. Напротив, из нее все создается. То есть наша природа Шивы, она такова, что это абсолютно целостное, абсолютно полное пурнатва состояние, вечное, нитьятва, абсолютно свободное, сватантрия. Но вот вопрос, что наше восприятие, все дело в нашем восприятии. Наше восприятие заблудилось. Наше восприятие вместо того, чтобы быть повернутым и воспринимать природу Шивы, первую татву, парамататву смотрит, например, на 12-ю татву или на 16-ю татву, на ум, на эго, на какой-то аспект ума или на тело. Все дело в нашем восприятии. И вот это фокусированное восприятие создало инструмент – антахкарн в виде ума, эго, разума и джнян-индрий, органов познания. И вот этот инструмент и есть джива, душа. И вопрос не в очищении природы Шивы, а в очищении души. С другой стороны, сама по себе душа с этими инструментами сцеплена, это тоже определенная фикция. И сколько ее не очищай, сама по себе она не обнаружит свою природу Шивы, не очистится, не преодолеет свои ограничения. Один дзенский монах медитировал, и когда мастер спросил, в чем состоит его медитация, он сказал, что я пытаюсь успокоить ум и быть в безмыслии. Тогда мастер сел рядом с ним и начал, взял шлифовальную какую-то шкурку и начал шлифовать кирпич. Тот спросил, а что вы делаете, мастер? Пытаюсь отшлифовать, как сделать из него зеркало. Но это же невозможно. Ну как, если ты путем пребывания в безмыслии думаешь, что ты можешь постичь природу Будды, то почему я не могу отшлифовать кирпич до зеркала? Это то же самое. Обнаружение природы Шивы возможно в очищенной душой. Но само по себе очищение души не решает никакой проблемы, оно только готовит. Обнаружение природы Шивы означает научиться признавать природу Шивы ежемгновенно, здесь, сейчас, в настоящем моменте, без всяких поправок. И такое само по себе признание, когда мы находимся в созерцательном присутствии, является методом для очищения души и очищения кармы. Поэтому Мы очищаем душу с одной стороны, с другой стороны мы обнаруживаем непрестанно нашу внутреннюю природу Шивы. Природа Шивы совершенна, она вне времени и пространства. Она неуловима, но она пронизывает все. Она не нуждается в использовании методов. Она не зависит от наших мнений и представлений. Она всегда была, есть и будет. Мы можем перерождаться, но наша природа Шивы никогда не перерождается. Мы можем двигаться, передвигаться, путешествовать, но она не путешествует. Она пронизывает все, оставаясь всегда собой. Мы меняем тела или становимся взрослыми, затем пожилыми, но природа Шивы не меняется со временем. Она ничем не окрашивается. Она является основанием для всех живых существ, порождая их. Вселенные будут исчезать, затем снова проявляться, а природа Шивы будет всегда неизменной.
Подобно различию в глине и предметах, сделанных из нее, которые не воспринимаются как один и тот же материал, также и в этом вышеупомянутом случае присутствие сущностной причины вследствие прослеживается на этом примере. Это должно быть известно ученым и богам как неприходящее знание. Если вы постигнете это, то не будете видеть причину для развлечения. Я полагаю, что мы все должны воспринимать форму Шивы как основополагающую сущность. Я сам, Брахма, ты, Рудра, который вскоре проявит сам себя, одна и та же форма. В ней нет различия. Там же, где существуют различения, там существуют и ограничения. Вечная форма Шивы – моя собственная. О той чистой форме говорится как о важном корне, истине, знании и бесконечности. Реализуя это, следует медитировать на нее, то есть на ту форму, истинным образом в своем уме, сознании. О Брахма, выслушай и другую тайну, которую я собираюсь сообщить тебе. Вы оба, Вишну и Брахма, порождены Пракрити, но не этот Рудра. Мое могущество распространяется в то место через третий глаз Брахмы, поэтому обо мне говорят как о Тамаса, тамасическом, и Пракрити, порожденном Пракрити и Хари, который по отношению к гунам будет известен как Вайкхарика, явленный как громкий грубый звук, который в действительности Ахамкара, эго. Он известен как Тамаса лишь по имени-названию, но не по сути. По этой причине, о Брахма, этот Хара, Рудра, будет произведен вовне на свет тобой. О Брахма, ты будешь создателем, а Вишну – вседержителем. Моей же функцией будет лайя, поглощение.
Итак, Шива, как изначальное сознание, распределив шакти, наделив функциями высших богов, Брахме была предназначена. Еще раз прочитайте. Сришти Шакти – энергия творения. Вишну – Стхити Шакти. И Рудре, как гуна аватару Тамаса, функция разрушения. Еще раз.
Брахма – это Дхара. Рудр произведен вовне на свет тобой. О Брахма, ты будешь создателем, а Вишну – вседержителем. Моей же функцией будет лайя – поглощение. Это богиня ума, Парамешвари, высшая владычица, Пракрити. Ее шакти – сила. Энергия в форме богини речи, то есть Сарасвати, будет принадлежать Брахме. Другая форма шакти также появится, возникнет из Пракрити. Та шакти будет принадлежать Вишну в форме богини Лакшми. Другая шакти – Кали – уверена, останется моей составной частью.
Итак, из Умы Парвати, как Шакти Шивы, исходят три женские божества, подчиненные женские божества. Лакшми, Сарасвати и Кали, или Дурга.
Она будет рождена в форме сияния, излучения для активной деятельности, то есть деятельности как Майя Шакти. Так я поведал вам о великих благоприятных Шакти энергиях, силах богини. Их формы деятельности, соответственно, творение, созидание, поддержание и лайя, растворение. О лучшие среди богов! Они – эти вышеупомянутые шакти – часть Пракрити, моей возлюбленной. О Вишну, ты же будешь выполнять свою деятельность совместно с Лакшми. О Брахма, совместно с богиней речи Сарасвати, частью Пракрити, ты будешь радостью выполнять деятельность творения согласно моей воле. Я же, совместно с Кали, частью моей возлюбленной, величайшей из величайших, буду выполнять превосходную деятельность поглощения, лайи, в форме рудры.
Кали, часть Парвати, изначальной энергии Шива. Если Ума Парвати является высшей шакти, второй татвой, то Кали представляет собой ее дальнейшие части, модификации.
Вы будете счастливы после создания мира, состоящего из четырех варн и их подразделений, четырех ашрам стадий жизни и различных видов присущей им деятельности. И вы примените на благо мира ваше знание и совершенную мудрость. О Вишну! Будь также и дарователем освобождения по моей воле. А заслуга твоего видения, созерцания непосредственно будет той же, что и моя. Такое благословение дарую тебе ныне. Это истина, несомненно истина. Вишну в моем сердце, и я в сердце Вишну.
Это звучит как Шивасья Хридеем Вишнух, Вишноча Хридеем Шивах.
Те же, что разделяют, различают нас двоих, не ведают моего сознания. Вишну рожден из моей левой части, Брахма рожден из моей правой части, Рудра — причина Махапралаи, великого растворения и душа Вселенной, рожден из моего сердца.
В связи с этим по правой стороне у нас движутся кармические ветры, по левой стороне праны мудрости, по центральному каналу прана осознавания.
Я проявляю себя в трех формах – Брахмы, Вишну и Пхавы Рудры. Я тот, кто осуществляет творение, поддержание и растворение с помощью гун Раджаса и прочих. Но я отличен от этих гун. Я пребываю превыше и Пракрити, и Пуруши. Я высший брахман, вечный, нескончаемый, совершенный, неприходящий. Вишну содержит тамас внутри, но сатву снаружи. Он охранитель трех миров. Хара — причина растворения трех миров — содержит сатву внутри себя, а тамас — снаружи.
Итак, Шива в аспекте Рудры, Гунаватара, тамас только снаружи, а сатва внутри, а внутри чистейший свет, поэтому всеблагой. То есть символически, на, так сказать, на языке мифов это снаружи шкура тигра, черепа, пепел, спутанные волосы, поведение такого ватхуты, покуривающего что-то, которого дакша никак не может воспринять. Это все снаружи, так сказать, эпатажная маска. А внутри чистейшая благость, чистейшая любовь, чистейший свет, чистейшая красота, чистейшая благоприятность.
Брахма, который создает три мира, содержит раджас и внутри, и снаружи. Таково положение гун в трех божествах. Хара – причина растворения… Нет. Вишну содержит тамас внутри, но сатва снаружи.
Вишну наоборот. Снаружи сатва, все красиво, форма. А внутри… Ну, тамас для богов – это не то же самое, что для людей. Для людей тамас – это поспать где-то. Тамас для богов – это просто покой. Нет творения, нет свечения, а просто пребывание в состоянии полной индифферентности. Глубокий-глубокий покой. Никакого творения. Такая звенящая пустота. Вот. Ну да.
О Вишну, руководи любовно этим брахмой, причиной творения. С моего соизволения ты будешь достоин почитания в трех мирах. Рудра будет почитаем тобой и брахмой, растворяющим в себе три мира, полное воплощение Шивы. О Шиве говорится, как о свободном от влияния гун. Рудра будет почитаем тобой и брахмой, растворяющим в себе три мира, полное воплощение Шивы. В кальпе, называемой Падма, лотосной, Брахма родится, как твой сын. Тогда ты увидишь и меня. Лотосорожденный Брахма также увидит меня. Сказав это и явив ни с чем не сравнимое милосердие, великий Господь Хара снова заговорил с любовью с Вишну.
Om.